Следующая у нас тема – церковь, устройство и богослужение. В V веке повсеместно принятая модель местной церковной структуры подразумевала лидерство единого епископа, которому помогало собрание пресвитеров и группа диаконов. Эта структура никогда никем особо не оговаривалась и не формулировалась ни одним авторитетным лицом. Терминология, которая в Новом Завете используется, мы видим, она еще не совсем была сформулирована. Но тот факт, что троическая иерархия епископа, пресвитеров и диаконов выставила нападки гностиков и монтанистов, новатиан, донатистов, позже мессалиан, то является самым убедительным знаком того, что эти церковные структуры основывались не только на произвольных или дисциплинарных соображениях, и не просто на обычаях, а отражали саму, собственно, природу церкви. Это, однако, не означает, что существовало абсолютное единообразие в том, как епископы, священники и диаконы исполняли свои обязанности. И не означает, что новый порядок, который установлен Константином, не принес серьезных проблем. После 320 года, скорее, в церковь пришла угроза уже не со стороны сектантов-харизматиков, как ранние времена, но, скорее, угроза была опасность отождествления деятельности церкви с юридической и административной моделью римского общества. Уже к III веку епископы не были единственными совершителями Евхаристии. Служение епископов стало больше служением учительства и управления несколькими евхаристическими общинами. Вначале-то епископ возглавлял даже самые малые евхаристические общины, любую. Иногда, согласно одному из ранних канонов, для выбора епископа требовалась община числом не менее 12 взрослых человек. То есть, если было более 12, то уже можно было туда выбирать и рукополагать епископа. Неокесарийская община, которая пригласила к себе Григория, епископом будущего святителя неокесарийского чудотворца, она составляла 17 человек. В Африканской церкви еще во время Константина каждая сельская община возглавлялась епископом. Но в IV веке епископское служение уже напрямую связывалось с городом, административным и социальным центром, от которого зависела сельская местность. Следовательно, и требования к иерархам стали также повышаться. А за исключением поставления константинопольского епископа, имперские власти практически не вмешивались в выборы архиереев. Процедура выборов была следующей. Мы говорили об этом в одной из прошлых лекций, но, наверное, стоит снова повторить. Духовенство и миряне каждой епархии избирали трех кандидатов, а митрополит и епископы рукополагали одного из них. Известен также и обратный вариант. Епископы предлагали трех кандидатов, а миряне выбирали одного из них, которых затем епископы рукополагали. Но в любом случае участие в выборах мирян считалось необходимым. Избранный епископ, за крайне редкими исключениями, чрезвычайно редкими, никуда уже не переводился. Но переводы из одной епархии в другую запрещались канонами. И вспомним святого Григория Богослова и эпизод с его сосимами. В результате в каждом городе епископ, которого практически невозможно было оттуда убрать, обреченный юридической властью, обладающий значительными финансовыми средствами и управляющий множеством благотворительных учреждений, часто он бывал единственным местно избранным должностным лицом. И делался он как бы воплощением городского самоуправления и идентичности. Это намного больше, чем любые светские функционеры, которых назначали сверху, которых могли переводить с места на место. Епископ управлял священниками, диаконами и церковнослужителями. Все они обычно происходили из местного среднего класса, в первую очередь из земли владельцев и дома владельцев, что также усиливало концепцию локальной церкви, местной церкви. И такое постоянство структуры местного клира обеспечивало преемственность в кризисные времена. Единство церкви зависело от вероопределений, которые вырабатывались на епископских соборах, и императоры активно содействовали не только созыву соборов, но также и воплощению их решений в жизнь. Это подразумевало административную высылку диссидентов, епископов, которые не принимали эти соборы, и оппозиции. Никто это право императора не подвергал сомнению. Ни святой Афанасий, которого Константин отправлял в ссылку, ни даже папа Лев, который считал ссылку еретиков священной обязанностью императора. После Халкидонского собора правительство расширило сферу своих полномочий и стало также назначать халкидонских епископов в монофизитские области, действуя таким образом против воли большинства клира и мирян многих восточных городов, но особенно Александрии. Послеконстантиновский период характеризовался также ростом, значительным и очень быстрым ростом числа клириков, возросшими церковными доходами и новой ролью церкви в управлении многими благотворительными и социальными институтами. Священники обычно занимались богослужебными делами, проповедью и учением. Диаконы, помимо того, что они разносили причастие больным, выполняли социальную работу и административную. Иногда диаконы были весьма влиятельными. Святой Лев, будучи папой римской, например, еще будучи диаконом, получал письма от святого Кирилла Александрийского. Направлялся он императором с дипломатическими миссиями в разные места. Ну, кроме того, сильно развился институт церковнослужителей, которые также играли значительную роль в церковной жизни. В новопостроенном Юстинианом храме Святой Софии в 537 году, в соборе Святой Софии в Константинополе, там числилось в его клире 60 священников, 100 диаконов, 90 иподиаконов, 110 чтецов, 25 певцов и 100 привратников и 40 диаконис. Вот такой был громадный клир этого собора. С начала христианства епископами или священниками могли становиться лишь безбрачные мужчины, либо моногамные мужчины, то есть одноженцы. Безбрачные женщины или вдовы могли стать диаконисами. Их функции были помогать при крещении женщин и при подготовке к крещению. На Западе диаконисы исчезли в VI веке, а на Востоке продержались до позднего Средневековья. И рукоположение их походило на диаконское рукоположение. К концу VII века наметились две тенденции. На Западе стали предпочитать целибатное духовенство, то есть безбрачное, хотя строго вводить целибат начали спустя еще несколько веков. В этом сыграли роль несколько факторов. Во-первых, августинианский взгляд на греховность физической близости. А во-вторых, развившаяся на Западе практика ежедневного служения Евхаристии. Накануне Евхаристии, как мы знаем, супружеский пост рекомендуется, поэтому если священник служит ежедневно Евхаристию, то это автоматически подразумевает то, что он никакой супружеской жизни жить не может. Но впоследствии еще ряд дополнительных факторов сыграло роль в внедрении обязательного целибата на Западе. А на Востоке священники и диаконы могли иметь жену. Епископами ставили либо целибатных, либо вдовых мужчин. На Востоке епископский целибат был закреплен в гражданском законодательстве Юстинианом в VI веке, а церковный канон приняли лишь на V-VI, так называемом, или Трульском соборе в 692 году. И нужно сказать, что на Востоке целибат и воздержание воспринималось не как сохранение некой ритуальной чистоты, а скорее как такое аскетическое предвосхищение будущей эсхатологической реальности, где не будет больше ни мужского, ни женского. И наиболее подходящим контекстом для такого аскетизма прежде всего виделась монашеская дисциплина. Еще один важный вопрос, на который необходимо обратить внимание, это вопрос развития местных церковных центров. В ранней церкви, собственно, еще не выявились такие организации выше уровня евхаристической общины. И в этом местные церкви всегда ощущали чувство такого особого единства друг с другом. А вначале, поначалу самым большим престижем пользовалась Иерусалимская община. Во время святых Иринея и Тертуллиана, наоборот, в рамках повсеместно сохраняемого апостольского предания требовалось частое общение между апостольскими кафедрами и между церквами. Более того, для епископской хиротонии требовалось собрание хотя бы нескольких епископов вместе. Церкви, основанные апостолами, а на Востоке это Эфес, Смирна, Фессалоники, Антиохия и многое другими, а на Западе только один-единственный Рим, пользовались особым уважением из-за их роли в сохранении апостольского предания. После константиновских реформ потребовались более четкие структуры управления церковью. Лишь постепенно приобретало признание такое особое территориальное деление между митрополиями. Процесс этот происходил в IV-V веках и, как мы видели, сопровождался конфликтами между великими кафедрами, потому что между ними было достаточно много таких ничейных спорных территорий. Обсуждался вопрос, кому они принадлежат. Никейский собор постановил, что епископы каждой провинции должны собираться на собор или синод, также он назывался, собственно, собор по-гречески будет синод, синодос, что буквально значит сопутствие. Син – это вместе, а одос – это значит путь, дорога. И Никейский собор постановил, что епископы должны собираться на собор дважды в год в каждой провинции для избрания новых епископов, действий в качестве церковного суда и разрешения всех спорных вопросов. Постановления собора одобрялись митрополитом, или митрополита так называли епископов главного города провинции, то есть митрополии, который, следовательно, обладал правом вето. То есть решение собора могло быть заблокировано митрополитом. Сердикский собор 343 год признал возможность апелляции в Рим в случае конфликта между епископом и его митрополитом. Это, собственно, единственный канон нашей церкви, который говорит о некой такой внетерриториальной юрисдикции, даже не юрисдикции, а внетерриториальной ответственности римского епископа. Однако римский епископ не мог, это вот если конфликты хоть куда-то обратиться, апелляция, да, это в Рим можно, но римский епископ не мог принимать решение по этому поводу. Максимум, что он мог сделать, это созвать лишь новый собор из архиереев соседних провинций с той провинцией, где произошел конфликт. И это уже решение считалось окончательным. Но, несмотря на такую независимость церковных провинций, Никейский собор все-таки за тремя центрами выделил особые права. За Александрией было подтверждено право рукополагать епископов в Египте и в Ливии, за римским папой в Центральной и Южной Италии и в Сицилии, но не в Сардинии, где был свой митрополит. Антиохия рукополагала епископ по всему Востоку, но границы ее юрисдикции были определены несколько менее четко. Де-факто сходное положение существовало и в Карфагене. Карфаген точно так же обладал, карфагенский епископ обладал правами на своей митрополитической территории, на всей территории Карфагенской церкви. Епископ Милана, города, где находилась имперская резиденция, также пользовался особыми правами. Мы уже говорили о практике создания подобных провинций вокруг Константинополя и Иерусалима. Свой митрополитический округ существовал также в Салониках, город Фессалоники, сейчас на севере Греции, где архиепископ считался викарием Папы Римского. И к его юрисдикции относился весь Иллирик, то есть практически большая часть Балканского полуострова. А Юстиниан, император, в VI веке он правил, он возвысил поселение в Македонии, где родился. Назвал он этот город Юстиниана Прима и дал ему архиепископскую юрисдикцию над всей Дакией, над всей территорией Дакии, то есть это территория более-менее современных Сербии и Македонии. Итак, на востоке к VI веку имелись следующие центры. Это Константинополь с юрисдикцией над тремя префектурами Фракия, Понт и Азия. То есть это современная Турция. Понт и Азия – это вся Малая Азия, и Фракия – это вот европейские владения Турции и Болгария. А Александрия – это жестко централизованная власть над одной префектурой Египта, которая включала Ливию также. Антиохия – с довольно неопределенно сформулированной юрисдикцией над всем Востоком, за исключением ампутированных Кипра и Иерусалима, Палестины. Иерусалим с юрисдикцией над тремя митрополитическими округами в Палестине. А Фессалоники. В 437 году их присоединили к Восточной империи и Западной, но возглавлялись они папским викарием, епископом, который считался папским викарием. То есть он был независим, но только при его избрании утверждал его папа римской. И юрисдикция над префектурой Иллирик. То есть современная Иллирика, современная Македония, часть Болгарии и Греция. А Юстиниана Прима, возглавлявшая диоцез Дакию, это современная Сербия, Албания и часть Румынии. Их выделили из Иллирика. Кипр – единственная кафедра из древней системы, которой удалось выжить. В ней митрополит независимо председательствовал над епископами одной единственной провинции. На Западе римский епископ председательствовал на рукоположении епископов Центральной и Южной Италии и островов Сицилии и Корсики. На остальном Западе его авторитет и престиж носил скорее такой характер более нравственный, чем юридический. И митрополиты действовали совершенно независимо, хотя постепенно и стала развиваться тенденция посылать апелляции в Рим. Но Карфаген и такие церковные центры, как Равенна, Арль, Милан и Аквилея, этой тенденции не принимались и яростно противились ее развитию. Титул патриарх стал употребляться в Риме во время папства Святого Льва. То есть он правил с 440 по 461 год. В Константинополе поколением позже. В Александрии и Антиохии титул патриарх вошел в употребление во время Юстиниана, 6 век. До этого там предпочитали титул архиепископ или этнарх диоцеза. А Однако по законодательству Юстиниана Вселенская Церковь провозглашалась разделенной на 5 патриархатов – Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Таким образом, была впервые сформулирована теория пентархии – правления 5 великих церквей, которые средневековые писатели употребляли как 5 чувствам империи. Однако эта система, и до сих пор мы очень любим вспоминать пентархию, на самом деле эта система никогда реальности не соответствовала. Например, такие центры, как Карфаген и Кипр, не принадлежали ни к одному из патриархатов. Более того, именно во время Юстиниана, который впервые сформулировал пентархию, антихалкидонский раскол вывел большинство египетских христиан за рамки пентархии. А через столетия арабские завоевания, мусульманские завоевания оставили имперское христианство лишь с 2 центрами фактически – Римом и Константинополем, которые, соответственно, возглавляли Вселенским Папой и Вселенским Патриархом. В юстиниановской модели пентархии также отсутствовали древние восточные церкви, которые были расположены за имперскими границами. Предстоятели этих церквей обычно носили титул католикос. Некоторые из них отвергали халкидонское православие, например, Армения, Селевкия Ктесифон с своей дочерней церковью в Индии и другие. А другие, такие как католикос Грузии, наоборот, твердо его поддерживали. И вот существование вот этих древних церквей, оно реально еще более обогащало структурный плюрализм Вселенской Церкви. Ни Юстиниану, никому из его преемников ни разу не удавалось свести ее к такой модели, к имперской модели 5 патриархатов. Ну и тем более неудавшейся оказалась тенденция свести видение церкви к единой централизованной организации, которая находилась под властью римского епископа. Переход христианской церкви от статуса меньшинства, гонимого меньшинства, к официальной религии государства, в общем, к 451 году уже завершился. Перемена эта неизбежно затрагивала все аспекты христианской жизни, в такой же мере, как она затронула организацию церкви. Однако изменения в богослужении, в сакраментальной практике, в церковной архитектуре, в иконописи, так же, как и вариации в религиозном и социальном сознании, которые отражались в этих переменах, в основном были спонтанными процессами. В IV-VI веках постепенно развивалось 2 типа богослужения – соборное богослужение и монашеское богослужение. Соборное отвечало тому, что храмы заполнились многими тысячами внешнего народа, и характерными чертами соборного богослужения были зрелищность и драматизм, и торжественность, что резко отличало его от богослужения предконстантиновской эпохи. Но в то же время в египетских и сирийских, палестинских пустынях тысячи верующих утверждали иную модель богослужения – монашеский литургический устав, который развивался, собственно, параллельно с соборным богослужением. Около 450 года во всех местных различных литургических традициях было достаточно много общего, чтобы священники и епископы из самых разных концов империи, если они собирались вместе, без труда могли совместно служить литургию. И такие вот общие литургии, они вели к постоянным заимствованиям из одной в другую и влиянием, соответственно, одного типа богослужения на другой. Так Константинополь, равно как и завоеванные персами восточно-сирийские христианские общины, восприняли очень много из антиохийской традиции. Александрия и Рим постоянно имели связи, и в богослужениях было много общего, но, в конце концов, египетская церковь также заимствовала свои богослужебные правила и в христианские каноны из Антиохии. Восточное влияние сильно изменило литургию в Галлии. Единственное, более всего различных влияний вбирали в себя римские и константинопольские богослужебные уставы, поскольку в столицу приезжали все, и каждый приезжал со своими типами богослужения, соответственно, можно было, так сказать, сопоставлять, сравнивать, и все это вот включалось в столичное богослужение. В период раннего Средневековья богослужебный устав каждой из столиц приобрел такой мультикультурный характер и, следовательно, такой характер действительно вселенского носителя общего предания. Да, в V веке в церкви уже были некие разделительные факторы, но они были скорее лингвистическими и культурными. В конце концов, они стали и вероучительными, но никогда они не были, собственно, только лишь литургическими. И, собственно, все споры о литургических обычаях стали возникать тогда, когда за спорным вопросом стояло уже богословское обоснование, ну, например, пост по субботам. Лишь после окончательного раскола и такой исламской оккупации Различные обряды застывают, они превращаются в камень. Все перемены стали казаться подозрительными, внешние влияния не приветствовались, и обряды сохранялись лишь ради самих обрядов, как главное выражение религиозной идентичности данной группировки. Такое фундаментальное единство христианской веры более всего было выражено в богослужении христианской инициации, то есть в крещении, в миропомазании и в Евхаристии, которые совершались практически единообразно во всей церкви. Во второй половине IV века это единообразие подтверждается четырьмя сохранившимися собраниями огласительных инструкций, которые составили четыре выдающихся епископа, жившие в четырех концах империи. Это Кирилл Иерусалимский, Федор Мопсуистийский, Иоанн Златоуст и Амвросий Медиоланский. Отличаются они лишь в мелочах. Например, число помазаний перед крещением и после него. Во всем остальном ритуал полностью совпадает. Все четверо описывают и экзорцизмы, заклинательные молитвы, и подготовку в течение всего Великого Поста, и крещальную литургию в пасхальную ночь. То, о чем мы как раз говорили во время одной из прошлых лекций. Какие перемены мы видим в крещении в послеконстантиновский период? Трехгодичный огласительный обычай уже более не мог строго соблюдаться. Оглашенные в основном принадлежали к двум типам. Одни оставались в этом состоянии как можно дольше, и Иоанн Златоуст резко их за это критиковал, мы про это говорили. Другие назывались готовящиеся ко святому просвещению. Последние записывались на крещение в ближайшие пасхальные ночи, должны были пройти специальный подготовительный курс во время всего Великого Поста. Во время великопостных богослужений за них провозглашались особые молитвенные прошения. В V веке все больше распространения начинает приобретать детское крещение. Количество взрослых оглашенных сокращается. А массовые крещения в германских и славянских землях практически устранили оглашение. Схема литургии повсюду была одна. Литургия состояла из двух частей. Первая часть – это литургия слова или синаксис. И центром ее было чтение Писания и затем проповедь после чтения Писания. И вторая часть – это евхаристический канон или анафора, то есть возношение, греческое слово от «ана» – это «верх» и «форус» – «нести», возношение. Ее центром была «бераках» – это еврейская молитва, которую сам Христос использовал на Тайной Вечере. Евхаристическая молитва произносилась священником или епископом, и она обращалась к Богу Отцу. В свою очередь, евхаристическая молитва состояла из пяти частей. Первая часть – это благодарение и прославление за домостроительство Божие. И мы вот, когда я сейчас это говорю, мы можно вспоминать наш евхаристический канон, мы видим, что ровно то же самое с этого начинается. Потом вторая часть – это санктус, или свят, 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 провозглашение святости. Верные присоединяются к ангельским хорам, которые прославляют святость Господа. Третья часть – анамнезис, то есть воспоминание креста и воскресения, в том числе повторение учредительных слов Спасителя: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Четвертая – эпиклезис, призывание Святого Духа на собравшихся людей и на хлеб и вино, что придавало молитве такое полное троичное измерение. И, наконец, пятое – прошение о живых и мертвых. Слова анафоры могли варьироваться в разных чинах, но в известных пределах. Некоторые части могли меняться местами в разных чинах. Например, прошение и эпиклезис могли быть помещены перед анамнезисом. Лишь в римской церкви эпиклезис остался в зачаточном состоянии, вот это вот призывание Святого Духа, что даст повод для очень серьезных дискуссий в средние века. Возможно, эта особенность была вызвана подчеркиванием роли Христа во время арианских споров. Божества Христа, поэтому такое подчеркивание и несколько снижение роли Святого Духа. Но, скорее всего, главным литургическим центром была Антиохия. Оттуда происходит литургия святого Иакова, которая у нас служится в некоторых церквах раз в год, в день памяти самого святого Иакова, и анафора 12 апостолов, которая была введена в Константинополь, очевидно, святым Иоанном Златоустом, или Несторием, и послужила основой для современной литургии святого Иоанна Златоуста. Во время самого святого Иоанна Златоуста в Константинополе служилась литургия, которую мы сегодня называем литургией Василия Великого, или Каппадокийский чин. В Восточной Сирии служились литургия Адаи и Марии, в Александрийской литургии святого Марка, которую впоследствии, как мы говорили, заменил антиохийский чин литургии. Запад по части языков был более единообразен. кроме готов, все служили на латинском языке. Но литургически там существовало не меньшее разнообразие, даже больше разнообразия, чем на Востоке. К V веку стали преобладать две литургические традиции. Римская – это Италия и Африка, и галиканская – Галлия, Испания и кельтские земли. Постепенно, однако, римская традиция возобладала над галиканской и подавила ее. В сознании христианина V века Евхаристия продолжала оставаться центральным таинством церкви. Святой Василий Великий причащался 4 раза в неделю и считал это нормальной практикой. Однако уже святой Иоанн Златоуст критиковал тех, кто уклонялся от причастия, ссылаясь на свое недостоинство. Среди громадных толп, которые в громадных базиликах на богослужении присутствовали, уже причащались далеко не все. Появилась категория внемлющих, люди, которые молились на литургии, но не участвовали в таинствах. В основном это были люди, которых за грехи отлучали от причастия. Эти и подобные им факты показывают, что церковь уже проявляла определенную обеспокоенность, защищая таинство от мирян, которые уже более не являлись в полной мере, как в раннехристианские времена, ответственными и информированными и преданными христианами. Вскоре мирянам, кроме императора, нельзя будет больше причащаться из своих рук и отпевать из чаши. В Константинополе литургическая лжица стала использоваться с VII века. На Западе же по тем же причинам причастие стали давать мирянам лишь под одним видом, когда облатку священник своими руками вкладывал в рот верующего. И тогда же литургические формы стали восприниматься постепенно как система символов, которые являют небесные реалии для верующих, которые благоговейно за этим наблюдают, включая и тех, которые по тем или иным причинам воздерживаются от причащения. Именно эта тенденция прослеживается в писаниях, которые приписываются святому Дионисию Ареопагиту, в особенности в его церковной иерархии. Это конец V века. Но, тем не менее, частое причащение мирян оставалось нормой, во всяком случае, до времени позднего Средневековья. В IV веке празднование Рождества сделалось повсеместным обычаем. Началось быстрое развитие неподвижного литургического цикла, который вскоре стал не менее богатым, чем пасхальный цикл, чем подвижный цикл. Третий Вселенский собор дал импульс для развития мариологического цикла праздников, посвященных Деве Марии. Все больше распространялся культ мучеников и других святых. Вскоре он тоже нашел свое отражение в церковном календаре. На Западе это проявилось в такой системе вставок, которая разрабатывалась, которую вставляли в литургию каждый день, посвященную вот тому дню недели и праздникам того дня недели, того дня года, который совершался. На Востоке, наоборот, литургия оставалась неизменным. Но зато там начался буйный расцвет гимнографии. Это вечернее и утреннее богослужение. Главное влияние в этом процессе как раз сирийское. Сирийцы, прежде всего, писали такие литургические стихи. И тут, конечно, нужно упомянуть знаменитого Романа Сладкопевца, который в первой половине VI века переселился в Константинополь, в своей родной Антиохии, и прославился как знаменитый автор кандаков. Тогда кандаками называли длинные поэмы для чтеца и хора. Ну, скажем, что-то наподобие нынешних акафистов, а не такая краткая молитва, посвященная смыслу самого праздника, как сегодня называют кандак. На Западе к таким нововведениям относились с настороженной подозрительностью. Там долгое время главным гимнографическим материалом оставались псалмы. Итак, культ постепенно преобразовывал культуру. Появилась христианская культура Средневековья. И характерная особенность ее в том, что она, в отличие от современной секуляризованной культуры, видела дух и материю, красоту и мудрость, небо и землю, объединенными воскресшим и обоженным человечеством Иисуса Христа, и которые явились не только в его исторической личности, но также и в святых, и в сакраментальной природе церкви, и во всем творении, которое восстановлено в своей первоначальной цели отражения вечной Божьей премудрости. Музыка. Музыка – это форма искусства, которая поначалу вообще не отделялась от литургической жизни. К сожалению, конечно, об этом аспекте раннехристианской культуры мы знаем меньше всего. Но, тем не менее, мы можем с уверенностью утверждать, что христианская литургическая музыка основана на синагогальном пении. Потому что музыка была немыслима без пения, и, собственно, стихосложение было также немыслимо без пения. То есть все псалмы имели свою мелодию, и они пелись в синагоге, и, соответственно, на Востоке псалтырь являлась основой гимнографии вплоть до VI века. Поэтому мы с большой долей вероятности можем утверждать, что они были заимствованы вместе с музыкой. А когда в богослужение пришли гимны и песнопения, то заимствовались они из Сирии, то есть также из арамейской традиции. До конца Средневековья на Востоке и на Западе в богослужении существовала только монофонная вокальная музыка. Инструментальная музыка, она никак не вмещалась в сознание эпохи с новозаветной идеей церкви как тело Христова, которое предлагает Богу нематериальные живые жертвы и приношения. То есть в случае музыки живые человеческие голоса, а не механическое звучание струн или других инструментов. На Востоке Константинополь в конечном итоге вобрал в себя всю имевшуюся музыкальные формы и переплавил в такую объединенную византийскую традицию. На Западе существовали франкская, галликанская, мазарабская и амвросианская традиция, но всех их победила григорианская. Кстати сказать, григорианская традиция музыкальная была введена папой Григорием, который долгое время был апокрисиарием, то есть послом в Константинополе, и она является, собственно, заимствованием именно византийской музыки, переработанной византийской музыки. Это доказывается наличием в ней тех же самых восьми гласов, что и у нас. Что же касается изобразительного искусства, то, как мы знаем, в иудейском мире, за рядом исключений, изображения были запрещены. Христианство заняло противоположную позицию. «Видевший меня, видел и отца». И, безусловно, иконоборческие настроения, они бытовали в церкви с самого начала. Но до VIII века они оставались на периферии и не преобладали. Вначале церковь использовала иконографические концепции эллинистической античности, то есть они видны в памятниках раннехристианского искусства, например, в монастыре Святой Екатерины на Синае, в равенских мозаиках и так далее. Лишь к VII веку сложился уже известный нам иконографический канон. Эта эволюция показывает, что христианская церковь, она воспринимала язык того искусства, которое современное общество могло понимать. В конечном итоге, тогда, когда общество эволюционировало и отказалось от язычества, то тогда и был создан тот язык иконописи, который уже отвечал новой христианской культуре, новому христианскому пониманию. Собственно, тогда появились вот новые христианские формы и методы выражения богооткровенных истин в образах и красках. После Эфеса во множестве стали появляться иконы Божьей Матери. И тогда же в исторических источниках мы находим первое упоминание об иконе Божьей Матери от Эгитрия, то есть путеводительница, защитница Константинополя. Уже мы говорили о строительстве церквей, о том, что специфика христианского богослужения определила выбор типа здания для церкви, секулярную базилику. В каждом городе была единственная главная церковь, собор, где епископ регулярно совершал Евхаристию. Другие храмы обычно располагались на месте погребения святого или мученика. Отсюда происходит их название – мартирия. Иногда мартирии воздвигались на память о происшедшем на этом месте чудо. В обществе все более развивался культ святых. Святость воспринималась как эсхатологический дар. Божественное присутствие являло себя в человеческой личности в предвкушении будущего Царства Христова. Ну и, соответственно, святость одного члена затрагивала всю церковь и могла быть обретена в ее реальности, которая неразрывно связана с таинствами церкви. Христианская святость, то есть жизнь во Христе, она и участие в его божестве зависели от личного усилия человека, который стремился к просветлению и очищению. Но при этом святость не воспринималась как какое-то языческое, магическое владычество над сверхъестественным миром. Бог отвечал на стремление человека, на свободное стремление человека к истине и на усилие любви. То есть восточные отцы употребляли термин синергия, то есть сотрудничество человека с Богом между божественной благодатью и человеческой свободой. И именно синергия была необходима для обретения святости, или другой термин использовался – «цеозис», то есть «обожение». Поэтому христианское сознание того времени видело в святых наилучших свидетелей истины христианства. Роль, которую, скажем, играли преподобный Симеон Столпник или преподобный Савва Палестинский в защите христианского православия, или, наоборот, роль, которую египетский монах Аскет Шенуда играл в защите монофизитства, очень, так сказать, наглядно иллюстрирует весомость голоса святых в догматических спорах. Иной раз почитание аскета было сильнее в народном собрании, чем его даже формальное осуждение по догматическим вопросам. Так, писание Евагрия все-таки остались в церковном сознании, несмотря на то, что Евагрия осудили. Или святого Исаака Сирина, который был несторианским епископом. На Западе святой Иоанн Кассиан, которого осудили, хотя и несправедливо за то, что вот назвали полупелагианизмом, но тем не менее его писания остались в сокровищнице христианской духовной литературы. Культ святых часто формировался уже при их жизни и продолжался после кончины. Но вот мученичество считалось наиболее полным свидетельством истины Христовой. И почитание мучеников начиналось сразу после их смерти. Вскоре началось и посмертное почитание святых монахов, потому что подвижническое отречение от мира стало восприниматься как добровольное мученичество. Затем стали выявляться и другие формы святости. До второго тысячелетия какого-то специального акта христианской канонизации не было. Почитание мученика или святого начиналось спонтанно в той местности, где он жил и где он скончался. И оно основывалось на убеждении тех, кто его лично знал, кто был свидетелем чудес, которые случались с ним благодаря его вмешательству. Затем местный епископ или игумен, если святой был монахом, совершал Евхаристию в день его смерти. И, соответственно, желательно по возможности на месте его погребения. И, собственно, и все. Собственно, он почитался как святой. С VI века начали составлять молитвы и песнопения святым. В каждой церкви был свой список диптих, угодников Божиих. Почитался святой на месте. Чем больше он был популярен, тем больше народу туда стекалось, тем шире в разных местностях стали прибегать к его заступничеству и покровительству, просить его о молитвах. И святые, которые попадали в диптихи Рима или Константинополя, они уже делались как повсеместно чтимыми. И уже, значит, оставались в этих списках. Почитались по всей империи. Ежегодное совершение Евхаристии на гробницах мучеников являлось таким свидетельством конкретности веры христиан в воскресение из мертвых. И постепенно в народном благочестии Евхаристия стала все больше ассоциироваться с почитанием святых и с мощами святых. И церкви, основанные в тех местах, где не было местных угодников Божиих, они стремились заполучить их мощи к себе. И с этого, собственно, началась совершенно новая форма почитания мощей. И тут тоже несколько слов нужно сказать, потому что по римскому праву, которое подтверждалось христианскими императорами, гарантировалась абсолютная неприкосновенность могил. Любое исключение, которое требовалось для перенесения мощей, требовало решения на самом высоком административном уровне, то есть решения самого императора. Похоже, что исключения эти начались и в конце концов сделались правилом в Константинополе, в имперской столице, где первоначально местных святых не было, а, естественно, власти хотели, чтобы столица была украшена мощами святых. Для перенесения мощей требовалась сложная юридическая процедура. То есть по каждому конкретному случаю, чтобы решить и объявить, что это случай исключения, поэтому позволяется вскрыть могилы и, соответственно, перенести мощи. По окончании этой процедуры, утверждению ее императором, дальше, соответственно, следовало само, значит, вскрытие гробницы и перенесение мощей в одну из константинопольских церквей и, соответственно, включение святого в столичный мартиролог, в столичные диптихи. Именно, собственно, вот из этого перенесения и развилась современная практика канонизации. Скажем, именно такой смысл вкладывался в возвращение останка святого Иоанна Златоуста в Константинополь в 431 году. Вот эта вот канонизация, связанная с юридическим процессом, она осталась на Западе, где канонизация до сих пор – это как бы такой судебный процесс, в котором представители разных сторон, есть даже адвокат дьявола, это, собственно, один из участников процесса канонизации берет на себя такую роль и приводит аргументы, по которым этого кандидата нельзя канонизировать, и, соответственно, если его опровергают, то тогда канонизация уже считается, что состоялась. Широко распространившаяся практика перенесения мощей положила начало их массовому средневековому почитанию. Она, собственно, развилась уже в обычае разделения их на частицы для удовлетворения все более возрастающего спроса. Этот обычай особенно широко распространился из-за появления в V и VI веках большого количества святынь несколько иного типа. Например, в императорском дворце и в церквах Константинополя были собраны орудия страстей Господних, частицы истинного креста, Мафорион Богородицы, жезл Моисея, правая рука первомученика Стефана и так далее. Весьма популярны были паломничества не только в Иерусалим, Вифлеем и другие храмы Святой Земли, но и в места, где были похоронены видные святые. Святой Фома в Эдессе, святой Иоанн Богослов и 7 спящих юношей в Эфесе, святой Симеон Столпник возле Антиохии, знаменитый мученик святой Димитрий в Салониках и так далее. Таким образом, широко распространившаяся практика перенесения мощей не смогла преодолеть обычай почитания самой гробницы святого. На Западе, конечно, ни один центр паломничества не мог сравниться с Римом, где были похоронены святые Петр и Павел. И папы дольше всех остальных епископов противились стремлению открыть гробницы апостолов, обрести их мощи и начать распространять частицы. Похоже, никакие римские мощи не были обретены до 537 года, когда король остроготов Витигис осадил Рим, и останки святых, которые находились в гробницах за пределами города, были перенесены вовнутрь, чтобы избежать их осквернения арианами. Однако широкая практика открытия гробниц и распределения мощей началась лишь в VIII веке. Но даже тогда официальной причиной, которую папы приводили в оправдание этого обычая, было спасение мощей от грабежей варваров. Почитание святых и их портретов, то есть икон и их останков, отражало чрезвычайно важный элемент христианской веры, в принципе, отличный от платоновского эллинизма. Воплощение Бог воспринял человеческую жизнь во всей ее полноте, и божественное присутствие с тех пор было явлено не только в душе, но и в теле человека. С тех пор, как сам Бог пострадал воспринятым им человеческом теле, человеческие тела, его свидетели, также виделись участниками славы его воскресения из мертвых. И вот это вот христианское живое чувство преобладало над очевидными злоупотреблениями и суевериями, над невозможностью из-за постоянных перенесений установить подлинность значительной части мощей и исторической ненадежностью многих агиографических легенд.
А вот в главных соборах регулярные службы, а в остальных церквях?
Регулярные уже по мере того, как возникали церкви, в них более-менее регулярно совершались богослужения. То есть там, где появлялись общины, если была община, то, соответственно, богослужения совершались регулярно. Ну, просто, скажем, если в главном соборе каждый день, то в таких уже, скажем, где были меньше общины, не каждый день, но регулярно. Если были какие-то там мартирии, там, возможно, совершались службы только по каким-то праздникам, или даже были такие, в которых только раз в год, в день памяти самого святого.
При написании небесной иерархии, где они все рядогид, какими пользовался источниками в большей степени?
Он пользовался, я думаю, прежде всего, неоплатоническими источниками. И, конечно, автор небесной иерархии, он не имеет отношения к тому Дионисию, которого обратил апостол Павел. Известно, это псевдо-Дионисий Ареопагит. Человек с глубоким философским образованием, именно неоплатоническим, которого в первом веке просто не было. И, по всей видимости, он был монофизитом. Все-таки считается, ну, это сейчас большинство исследователей считают, что все-таки он был таким умеренным монофизитом.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.